аварійну, дорожню та екологічну.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Екатерина Некреча. Сегодня в выпуске.
В Москве силовики провели обыски у адвокатов, которые защищают крымско-татарских активистов.
Житель Джанкоя вышел на одиночный пикет против партии «Единая Россия».
А в Крыму синоптики предупреждают о рекордной жаре.
Напомню, что вне зависимости от температуры воздуха на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Подписывайтесь на наш канал. И помимо вот такого значка, вот как мне показали, этого лайка, да, вы также получите еще и постоянное уведомление о том, когда на нашем канале будут появляться новые трансляции. А вот прямо сейчас можете задавать свои вопросы и комментировать сегодняшнюю нашу трансляцию. Напомню, что сегодня мы будем обсуждать итоги курортного сезона.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Москве силовики провели обыски у адвокатов, которые защищают крымско-татарских активистов. Как сообщает российское бюро «Радио Свобода», сегодня сотрудники ФСБ пришли в офис правозащитного проекта «Правовая инициатива». Об этом рассказала пресс-секретарь организации Ксения Бабич.
По ее словам, силовики не представились, заявив лишь, что у них есть постановление на обыск всего здания. Они отобрали у сотрудников правовой инициативы телефоны, сфотографировали их паспорта и начали осмотр кабинета, где находится документация.
Российские силовые ведомства пока не комментировали происходящее. Как сообщает объединение «Крымская солидарность», проект «Правовая инициатива» оказывает юридическую помощь крымско-татарским активистам, которые были задержаны 11 июля этого года в Москве.
Напомним, что российская полиция 11 июля задержала 46 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Активисты находились там с плакатами, на которых было написано «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии в Крыму». Впоследствии 25 крымско-татарских активистов были оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей каждый.
Сама организация «Правовая инициатива» действует с 2000 года. Проект занимается защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженным конфликтом, пытками и гендерным насилием на территории бывшего Советского Союза. Правозащитники представляют интересы пострадавших в Европейском суде по правам человека и занимаются делами из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, а также делами крымско-татарских активистов.
Прямой эфир.
Суд в Москве арестовал активиста, который выступал в поддержку крымских татар и захваченных украинских моряков. Речь идет о Константине Котове. Накануне ему предъявили обвинение по статье о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга. Активист был задержан после акции в Москве 10 августа. Об этом сообщает российское бюро «Радио Свобода». И вот сегодня Пресненским районным судом Москвы активист был арестован до 15 октября этого года. Сам же Котов свою вину не признает.
Более 50 человек написали поручительство в суд с просьбой не отправлять под стражу Константина Котова. Среди них лидер российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович. Ранее Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политических заключенных, выступал против аннексии Крыма России, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в следственный изолятор Москвы.
Также отметим, что единственным осужденным по статье «Неоднократное нарушение правил организации либо проведение митинга», это вот такая вот статья, на сегодняшний день является оппозиционный активист Ильдар Дадин. А в 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В феврале 2017 года приговор Дадину был отменен Верховным судом России за отсутствием состава преступления. А вот сам активист вышел на свободу.
Также стоит напомнить, что 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный с мэрией митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Подобные акции оппозиции в центре столицы соседней России продолжается уже месяц. И новая такая акция запланирована на 17 августа. А в общей сложности за это время российская полиция задержала около 3000 человек.
Крым в центре внимания.
Арестованный в Крыму Эдем Бекиров не может вставать из-за сильных болей в спине. Об этом Крымреалии сообщила дочь крымско-татарского активиста Элеонора Бекирова.
По словам Алексея Ладина, вчера он хотел посетить отца в СИЗО, но не смог, потому что отец не смог выйти к нему. То есть у него опять защемила спина, и он не может встать. Ой, он испытывает очень сильные боли. Я за 19 лет болезни отца уже 20, я знаю, что с ним происходит. Мы передали ему, конечно, всевозможные таблетки, мази, уколы. Пока информации нет, дошли эти уколы до него.
Дочь Эдема Бекирова уверена, что ухудшение состояния здоровья ее отца напрямую связано с его участием в заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, которое состоялось 8 августа.
Он 11 часов находился без еды и воды. Его вывозили в автозаки. Эти автозаки не специализированы для людей с ограниченными возможностями. То есть все это вместе ударило по его здоровью.
Также в комментарии Крымреалии Элеонора Бекирова рассказала о том, что она обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой задействовать всевозможные механизмы для оказания помощи заключенному в Симферопольском следственном изоляторе Эдему Бекирову. На данный момент реакция украинского омбудсмена не сообщается.
Федеральная служба исполнения наказания России не комментирует состояние арестованного Эдема Бекирова. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении крымско-татарского активиста перенаправили из суда в Симферополе в Красноперекопск районный суд. 31 июля он написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств в случае его этапирования в Красноперекопск.
Ну и напомним, что Европейский суд по правам человека 11 июня этого года вынес решение по делу Эдема Бекирова и постановил срочно поместить его в больницу не тюремного типа. Однако Крымское управление ФСБ России и Российская прокуратура Крыма, несмотря на это решение, отказываются госпитализировать крымско-татарского активиста.
Напомним также, что Эдем Бекиров, житель поселка Новоалексеевка Генического района Херсонской области, он был задержан российскими силовиками на въезде в Крым 12 декабря прошлого года. Известно, что Бекиров направлялся на полуостров для того, чтобы посетить мать и других родственников. Юрист Лилия Гимиджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Новости.
Суд в России продлил арест двоим фигурантам симферопольского дела «Хизбут Тахрир». И, собственно,
речь идет о Яшаре Муединове и Тофике Абдулгазиеве, которые по решению Шахтинского суда в Ростовской области будут содержаться в следственном изоляторе города Шахты до 15 ноября. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность». Ранее, напомним, Таганрогский городской суд также продлил срок содержания под стражей еще четверым фигурантам второго симферопольского дела «Хизбут Тахрир». Сиран Муртазаев, Меджид Абдурахманов, Энвер Аметов и Рустем Сейдхалилов будут находиться в СИЗО до 14 ноября.
Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в следственный изолятор российских городов Ростова-на-Дону, Таганрога и города Шахты. Один обвиняемый, Раим Айвазов, содержится в СИЗО Симферополя.
Еще один, Эдем Яйчиков, исчез. Его местонахождение неизвестно с 27 марта этого года. Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дизир осудил арест активистов крымской солидарности после массовых обысков в аннексированном Крыму 27 марта и призвал к их немедленному освобождению. В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что призывы представителя ОБСЕ вызывают недоумение.
Прямой эфир.
Житель Джанкоя вышел на одиночный пикет против партии «Единая Россия». Речь идет об Игоре Никитенко, который ранее обвинил в избиении, в том, что его избил депутат Российской Госдумы из Крыма Михаил Шеремет. Пикет состоялся, этот одиночный, вчера. Об этом Никитенко сообщил на своем канале в YouTube. Давайте послушаем.
Позади меня находится городская администрация, где выступает, проводит агитацию партия «Единая Россия». Я сегодня вышел сюда, чтобы провести свою агитацию и призвать людей не голосовать за партию «Единая Россия», так как они бьют инвалидов. Напомню, 27 февраля 2019 года меня в общественной приемной партии «Единая Россия» избили четверо чиновников. Конкретно это был депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, помощник депутата Государственной Думы РФ Эдуард Натанян, депутат Государственного Совета Республики Крым Николай Юрьевич и Игорь Ивин, заместитель мэра города Джанкоя.
Вы слышали только что Игоря Никитенко. Он также отметил, что Следственный комитет России отказал ему в возбуждении уголовного дела по факту его избиения. Напомним, 1 марта в Симферополе атаман так называемого крымского казачества Сергей Акимов также вышел на одиночный пикет в поддержку жителя Джанкой Игоря Никитенко, который заявил, что его избил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет.
А сам же Шеремет с 2010 по 2014 год работал в политической партии «Русское единство», возглавлял Симферопольскую городскую организацию партии, а в ходе аннексии Крыма он являлся так называемым командующим народного ополчения. А с 2014 по 2016 год работал в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма.
Напомним, российские чиновники планируют провести в Крыму выборы депутатов Крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Крым в центре внимания.
А тем временем подконтрольный Кремлю суд в Севастополе начал рассматривать дело о передаче пляжа «Мыс Толстый» в собственность Министерства обороны России. Иск подали российские военные. Ответчиком обозначено подконтрольное России правительство города. Военные требуют признать отсутствующему Севастополю право собственности на объект недвижимости, а именно на земельный участок, площадь его более 10 тысяч квадратных метров, на минуточку. Значит, этот участок, расположенный на пляже «Мыс Толстый» на северной стороне аннексированного Севастополя, вместе с пляжем российские военные просят передать им еще и дорогу, которая ведет от пансионата Севастополь к этому пляжу.
Ты знаешь, здесь стоит признать, что вообще аппетит у вот этих российских военных, они какие-то очень маленькие. Вообще требовали бы полностью передать все пляжи Крыма, не только Севастополя, в пользование и в распоряжение исключительно только
военных. Не все же сразу, документации слишком много.
Потому что, да, смотри, вот мы будем сегодня говорить про туристов, а вот турист с точки зрения военного, это вообще непонятный науки зверь, да, потому что он не ходит строем, да, он в столовую тоже не идет ни по расписанию, да, не отдает чести вышестоящему начальнику. Вот в шортах ходит, что это такое вообще? Безобразие, это надо немедленно прекратить. Но на суде представители российского правительства Севастополя заявили, что военные не имеют права претендовать на территорию пляжа. Это уже вольнодумство, я тебе скажу. Поскольку не владеют этой территорией и не регистрировали право на пляж. Представители российского правительства города также заявили, что военные неправильно подали иск и не имеют права требовать собственность территорию пляжа.
Вместе с тем, за военными могут сохранить право пользования городским пляжем без передачи в собственность.
То есть это не ваша собственность, но танками можете ездить, да, например?
А я не знаю, как еще военные могут пользоваться городским пляжем. Вот просто, может быть, они просто туда отдыхать хотят. Ну вот российские военные с этим решением, кстати говоря, не согласны. И представители российских властей не смогли пояснить суду, является ли Мыс Толстый официальным пляжем и зарегистрирован ли участок под пляжем в реестре. Суд объявил перерыв в заседании. Ну и,
тут
собственно...
стоит, да, напомнить, что такое вообще этот вот мыс Толстый в Севастополе. Он расположен в районе Радиогорки между мысом Северная Коса и пляжами Учкуевки. Пляж вот этот у мыса Толстый, его еще местные называют Толстяк, да? Он закреплен за военной туристической базой Севастополь. А может быть, все-таки военные, вот российские, они считают, что Севастополь это одна такая большая военно-туристическая база. До аннексии Крыма и Севастополя турбаза распоряжалась Министерство обороны Украины. При этом территория пляжа не перекрывалась, проход к морю был свободен. Общая протяженность пляжа составляет примерно 250 метров.
А вот с 2014 года после аннексии Крыма и Севастополя российские военные стали заявлять свои права на пляж. По их словам, территория необходима для оборонных целей.
Но это же вообще, это очевидно. Ты представляешь, там креветка наступает, да, или там медузы, а тут танки стоят, тут пушки, тут самолеты, тут авиация взлетает.
А вообще мне кажется, что это просто, что людям хочется побыть в своей комьюнити, знаете, и отдохнуть людей.
Гражданский пришел.
Возможно, они лучше, у них гораздо лучше физическая форма, и они себя чувствуют как-то не в своей тарелке на общих пляжах, поэтому им нужно как-то вот...
Военный пляж такой.
Да, отдельный военный пляж.
С надолбами, с определенными
с колючей
бисериями. Проволокой, да, там,
это
и
уж
так
кто
далее.
Как привык. Ну, мы дальше к новостям идем.
Новости.
А тем временем господин Аксенов угрожает крымским крымским перевозчикам снижением тарифов на проезд. Напугал, называется. Согласно сообщению подконтрольного Кремлю главы Крыма, которое размещено на его странице в американской сети Facebook, несмотря на то, что правительство пошло на уступки Ассоциации автомобильных перевозчиков и подняло стоимость перевозок, целый ряд компаний продолжают ссылаться на рентабельность маршрутов и не соблюдают условия договора, написал Аксенов. По его словам, если до 1 сентября ситуация не выровняется, то вернемся к снижению тарифа. Мы готовы заменить их муниципальным транспортом, написал Аксенов в Фейсбуке.
А вот в Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма пока не комментировали заявление Аксенова. Эта ассоциация является членом Российского автотранспортного союза. Кстати говоря, ну вот отметим, что в Крыму продолжается скандал вокруг предприятия Крымавтотранс, которое контролирует основную долю автоперевозок на рынке полуострова. А в крымском правительстве обвинили руководство предприятия в способствовании теневым схемам перевозок.
В результате обследования автобусов членами правительственной комиссии в июле выяснилось, что более половины рынка автомобильных перевозок в Крыму находится в тени. Чиновники также выяснили, что водители массово забирают и высаживают пассажиров в неустановленных местах, нарушают график движения по маршрутам следования. На многих маршрутах, особенно в сельской местности, работают технически изношенные автобусы, а в некоторые населенные пункты они вообще не ходят, поскольку перевозчики отказываются возить людей по плохим дорогам.
Ну а ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов угрожал уволить директора Крымавтотранса Игоря Крапчука, если водители междугородних автобусов продолжат перевозку безбилетников. Через несколько дней Крапчук написал заявление об отставке.
То есть безбилетники победили.
Ну да, мне вообще нравятся всегда эти формулировки с угрозами и прочее, как будто бы нет никакого законодательства. Ну потому что если... Как можно? Вот я сейчас буду угрожать уволить Янковского, например. Янковский должен мне сделать какой-то определенный объем работы,
Я вам билет не выдал.
Для того, чтобы... Нет, ну просто как угрожать уволить? Все же как-то должно быть законодательным, хоть каким-то законодательством регулироваться. Понимаю. Нельзя же просто направо и налево увольнять чиновников. Мы-то с такими угрозами, с такими заявлениями сталкиваемся, на самом деле, на и всеукраинском уровне тоже.
Знаешь, я тебе вот что скажу. Когда адвокат или там правозащитник пишет заявление о том, что господин Путин, несмотря на то, что он президент соседней России, он должен ездить в каске, да, как и все остальные за рулем мотоцикла, ему говорят, что ты просто хотел хайпануть, товарищ, вообще, как бы закон он вообще абсолютно не для всех один. А ты, Катя, пытаешься найти какую-то логику вообще в том, что как Аксенов распоряжается автомобильными перевозками. Да завтра Аксенов скажет, вот ему, например, он встанет не с той ноги и скажет, вообще автобусы все отменить, пусть все крымчане пешком ходят. И крымчане будут поддерживать и говорить, правильно, правильное решение. Мы давно говорили вообще, правильно надо. А если Путин еще скажет, что пешком всем надо ходить, все будут ходить пешком.
А чтобы экономика заработала, надо, чтобы люди, которые пользуются этим транспортом, доплачивали еще больше, я не знаю.
И не пользовались.
Еще больше, на самом деле. Да, зачем понижение тарифов? Надо, да, и не пользоваться. А так отсеется количество людей, которые не смогут потянуть, например, там, не знаю, сколько, 100 рублей за проезд, например, или 200 рублей за проезд.
Хорошо.
Ну, а у нас есть еще жаркие новости, очень коротко.
Да.
Крым в центре внимания.
В Крыму синоптики предупреждают о рекордной жаре. Как сообщается на сайте гидрометцентра полуострова, в ближайшие дни прогнозируют до 36 градусов жары. По словам синоптиков, такие значения температуры воздуха очень близки к абсолютным максимумам. Следовательно, есть вероятность их перекрытия. К выходным синоптики ожидают понижения температуры на 6-8 градусов. Возможны кратковременные дожди, сообщает российскому агентству ТАСС заместитель начальника гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко.
Ранее сообщалось, что в июле на территории Крымского полуострова были зафиксированы рекордные показатели температуры. Видите, я уже даже как ведущая погоды, читая новости, специально. В степной зоне она достигала плюс 37 градусов. Научный руководитель гидрометцентра соседней России Роман Велефант сообщал, что в 2019 год для полуострова может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
Да, и также по сообщению пресс-службы МЧС России в аннексированном Крыму в ближайшие дни на полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность, и в связи с этим вводится ряд ограничений. Но ограничения вводятся, а тем временем в Белогорском лесничестве сгорело свыше 150, почти уже 200 гектаров леса, вот нам сообщают ленты новостей. Но о туристическом сезоне, который практически уже заканчивается в Крыму, хотя, несмотря на то, что сегодня 14 августа, но уже время подводить итоги, потому что вот буквально пройдет еще неделя, и те туристы, которые приезжали в Крым на отдых с детьми, они уже точно поедут домой, и пляжи так окончательно опустеют. Будет еще бархатный сезон, но он уже как традиционно не такой собой многочисленны. Вот что показал курортный сезон 2019 года, этот высокий курортный сезон, потому что, ну вот по мнению работников турбизнеса, курортный сезон в Крыму он не заканчивается никогда, он продолжается целый год. Так вот, что он показал, чего хотят и чего не увидели российские преимущественно туристы в аннексированном Крыму, и вернутся ли они на следующий год. Вот это все мы и обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер» через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. До окончания высокого курортного сезона на полуострове осталось 2 недели. В общем, сегодня у нас как раз такое время, когда мы подводим первые итоги этого курортного сезона. Этим летом россияне чаще всего летали в Москву, Симферополь и Сочи. К таким выводам пришли аналитики туристического сервиса tutu.ru, изучив авиабилеты, которые покупали россияне на даты с 1 июня по 1 сентября 2019 года. По данным этого туристического сервиса, первое место вот в качестве предпочтения россиян занимает Москва. Аэропорт Симферополя занимает 2 место. Туда на аннексированный полуостров прилетело или собирается прилететь 10% российских путешественников. При этом в Сочи собирается прилететь прилетело на 2% меньше. Тем не менее, билеты в Крым для россиян по-прежнему остаются самыми дорогими. Средняя цена за перелет туда-обратно составила 16 202 рубля. Туда-обратно билет в Сочи обойдется дешевле немного, но тоже недешево, 15 074 рубля. Дешевле всего авиабилеты в Крым обходятся из аэропортов российской столицы. Из Москвы в Симферополь билет стоит в среднем 6 041 рубль. Ну, это только туда, ну и, наверное, столько же обратно. Стоимость перелета из Санкт-Петербурга составляет 8 324 рубля. А больше всего за год на крымском направлении вот в этом сезоне подорожали билеты, если сравнить, имеется в виду, с прошлым годом, из Уфы плюс 21%, а также из Омска и Красноярска плюс 16%. А вот ранее глава Крымского министерства курортов и туризма Вадим Волченко рассказал о том, что уже по состоянию на 1 августа в Крым приехало свыше 4 миллионов туристов. Он об этом говорил в интервью РИА Новости Крым. По словам Волченко, все чаще туристы приезжают в Крым семьями и компаниями. Он отметил, что в нынешнем сезоне зафиксирован высокий уровень загрузки в коллективных средствах размещения. Волченко призвал не верить в сообщениях о дороговизне отдыха в Крыму. Цитирую, Крым впервые за 5 лет стал предметом информационной кампании по дискредитации его туристического имиджа, сказал Волченко причину появления таких сообщений. Это, по его словам, подтверждает конкурентоспособность крымского направления на туристическом рынке. И вот в начале этой недели глава крымского правительства Сергей Аксенов, он встречался с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о том, как проходит туристический сезон в Крыму. По словам господина Аксенова, заполняемость крымских здравниц сейчас на 80%, в среднем в некоторых регионах на 90%. Работаем над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной. Разрабатывается совместно с правительством России ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования. Ну, вот такие у нас вводные. Обсудим. Сегодня, наверное, уже можно. Уже, знаете, вот как бы дыхание осени чувствуется. Сегодня, наверное, можно уже обсуждать итоги курортного сезона в Крыму. Начнем мы нашу беседу с Александром Масауленко. Это директор Российской ассоциации турпомощи. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует вот ваше мнение, как эксперта, насколько сейчас Крым привлекателен, остается или является, или растет вот привлекательность Крыма, или снижается, как туристического направления для россиян?
Вы знаете, я соглашусь с экспертными оценками, что действительно на сегодняшний день Крым, ну, если не самое популярное направление в России, то как минимум одно из двух самых популярных направлений в России. И та динамика, которую сегодня показывает Крым, а ведь мы с вами сейчас находимся, мягко говоря, в самом пике сезона, да, у нас середина августа, еще впереди и сентябрь, и октябрь, то, безусловно, уже уже сегодня понятно, что те показатели по количественному составу туристов, которые посетят Крым в 2019 году, конечно, эти показатели однозначно будут выше предыдущего года. И по самым скромным экспертным оценкам, это где-то приблизительно, ну, не менее чем на 11%, а вполне возможно, что и гораздо больше.
То есть вы полагаете, что дело вот в чем. Дело в том, что достаточно много приходит жалоб со стороны российских туристов на крымские курорты о том, что, ну, вот там, например, грязные пляжи. Это я сейчас возьму просто вот ту информацию, которая поступила на горячую линию Министерства курортов и туризма. Например, поступила по состоянию на 12 июля 41 жалоба от туристов на недостатки вот крымских курортов. Чаще всего люди жаловались на грязные пляжи, набережные, недостаток культуры обслуживания. Кроме антисанитарии у моря и хамского поведения, в некоторых заведениях гостям полуострова также не пришлись по вкусу чисто крымские фишки. Например, фотографы с животными и строительные работы в разгар курортного сезона. Раздражают туристов и шум в местах отдыха, а также частое несоответствие качества заявленному в местах проживания, из-за чего отдыхающим приходится отказываться от забронированного жилья. Вот на ваш взгляд, вот насколько эти недостатки крымского туристического бизнеса, они являются существенными для российского туриста?
Ну, вы знаете, любые недостатки, в принципе, они для уже, скажем честно и откровенно, избалованного российского туриста, который много что повидал и по России, и за рубежом, конечно, у российского туриста достаточно серьезные требования. Но на что хотел бы обратить внимание? Вот вы уже называли цифру, да, что свыше 4 миллионов туристов посетило в этом году Крым. Конечно, на такой обширной площадке, да, когда такая масса людей, безусловно, есть и люди, которые, так сказать, что-то им не понравилось, что-то они бы хотели изменить, на что-то они хотели бы обратить внимание. Безусловно, вот на этом количественном фоне, конечно, мы увидим в абсолютной величине и, вот те недостатки, те недоработки, которые есть. Ну, кстати, надо отдать должное туристским властям Крыма. Они признают о том, что да, есть эти недостатки, да, есть, но очень интересная цифра, вот совсем недавно она приводилась, что количество повторных посещений вот в 2019 году свыше 30%. И это говорит о том, что это достаточно высокий показатель о том, что очень многие принимают для себя Крым как место постоянного отдыха. И это тоже показатель.
Mm-hmm. То есть это то, о чем вы говорите, вот это как бы повторный туризм, можно так, да, это назвать. Хорошо.
Это люди, да, которые, ну, скажем так, для себя решили, что им все понравилось, или, во всяком случае, скажем так, те недочеты, которые они увидели, не посчитали для себя существенными, и решили вернуться. И избрали для себя вот Крым той туристской площадкой, которая для них достаточно интересна и комфорт.
А где отдыхали эти туристы раньше? Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение. То есть, с кем сейчас конкурирует Крым? Это Краснодарский край? Может быть, какие-то другие направления туристические?
Ну, если брать, конечно, Россию целиком, то, безусловно, это конкурент номер один. Ну, тут условно мы назовем это конкурент номер один, это Краснодарский край. Все-таки это немножко иная инфраструктура, это немножко иные подходы, иные стандарты. Это все-таки, ну, скажем так, территория, которая достаточно активно в туристском плане развивалась не последние 3-4 года, а гораздо более продолжительный период. Это, безусловно, минеральные воды, это, безусловно, Калининградская область, которая на сегодняшний день тоже достаточно интересна для многих. Ну, в принципе, вот все, в первую очередь, это территории, которые обладают морским побережьем, то есть это вот и Каспийское море. Вот. Но, безусловно, Крым в этом плане за последние вот буквально 3 года, конечно, очень сильно ну, извините за жаргон, да, сильно рванул в этом плане вперед.
Понятно, спасибо вам. Александр Асауленко, директор Российской ассоциации «Турпомощь», был в прямом эфире нашей радиопрограммы. Сегодня, напоминаю, мы говорим, подводим такие первые итоги курортного сезона. И далее с нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта «Курорт-эксперт». Есть у меня еще одна такая информация, прежде чем я задам вопрос нашему эксперту Александру Бурдонову. У меня есть такая информация. Значит, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, она говорит о том, что между бедными и богатыми в России продолжает увеличиваться пропасть. И, значит, постепенно, как это сказывается на туристическом бизнесе? Постепенно исчезает средний ценовой сегмент. Становится больше россиян, кто вынужден искать более дешевые туры, но и при этом увеличивается число состоятельных клиентов. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Москве. Теперь цитирую. Средний ценовой сегмент переходит в бюджетный. Происходит сокращение предложений средней ценовой категории. В этом году сохраняется тенденция сокращения общей продолжительности отдыха с 2 недель до 8-9 дней. Максимального сокращения дополнительных услуг на местах. Причем это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Люди стараются максимально экономить в месте отдыха. Это, напомню, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. А теперь мой вопрос Александру Бурдонову, председателю общественной организации «Курортный Крым». Вот как вы, Александр, оцениваете этот курортный сезон? Но в Крыму уже.
Та же ситуация, в принципе. Бюджетные, значит, малобюджетные, заметно, так сказать, отдых заметно используется спросом. Вот, соответственно, с точки зрения загрузки, там, наоборот, по спрашиваем, по магазинам, по услугам, по сервису, по тем объектам, которые я знаю. Ну, в общем, снижение. Ну, всех по-разному. Холодным, чуть-чуть у кого-то 20-30%. Есть и там такие, у которых все осталось таких, но то, что лучше, я даже не припомню,
чтобы это не говорил. Можно ли сравнить, допустим, ситуацию 2019 года и ситуацию 2018? Не будем брать другие года. Вот если просто сравнить этот сезон с прошлым сезоном прошлого года.
Это как раз сравнение с 2018.
Да.
Вот это сравнение с ним без снижения.
С чем это связывают? Вот те люди, те представители туристического бизнеса, с кем вам удалось пообщаться? То есть это, ну, как бы у людей меньше денег, или просто они как бы выбирают другие направления? Или приедут вообще абсолютно новые люди в Крым?
Нет, это, скорее всего, это общая ситуация. Ну, опять же, сделали пенсионную реформу. Пенсионерам, которые таким образом могли ехать и остаться дома с детьми, не получают интересы. Да, такие вот вещи. Кроме того, как бы и... вот в июле была погода, допустим, да, такой момент. Июль был жаркий, но народу не было, потому что, как бы, типа сезон не начался. Хотя вода прогревается до 20 градусов, уже только мало. А вот, тем не менее, даже стояли, ну, 50% загрузки, там, на 30% и так далее, то есть, говорят, это пустые. А июнь вроде бы как бы должен был пойти сезон, а пошла такая погода, бестили, штурмовые предупреждения, потом сгоны. А вот даже сейчас, казалось, уже начало августа, вода в море 21-22. Как бы, и ночью, извините меня, это не пик сезона, это не макушка лета, когда ночью жарко, нет такого. А вот, то есть ночью прохладно. Ну, это все общий фактор такой.
Александр, накладывается. А скажите, вот как это, на вот такой сезон, как он может сказаться вообще на тех услугах, может быть, на тех объектах размещения, на тех бизнесах, которые предлагают свои услуги отдыхающим? Но вот не сейчас, не в этом уже сезоне, а в следующем году. Может быть, кто-то что-то радикально изменит в своем бизнесе, будет предлагать что-то новое, там, не знаю, будет уходить из дорогого сегмента, наоборот, переходить в какой-то дешевый, или наоборот. Вот есть у вас такой прогноз, что будет с крымским туристическим бизнесом в сезоне 2020 года?
Я думаю, что никакого ничего не будет, оставят цены, как говорится, прошлого года, как они оставляли, скорее всего. Вот. С точки зрения изменения реновации, но при таком раскладе дойдет как бы по нолям идти, чтобы все вам погоду хватило, как вариант. Поэтому есть такая проблематика, то есть отелям для того, чтобы наращивать это. Ту же классификацию, сейчас она идет обязательно на звезды, было до 14 номеров это объект. К 1 января, до 14. Они конкретно говорят, что не хватает средств для того, чтобы выполнить все требования. Ну, давайте чуть позже, давайте там туда, давайте сюда. То есть это хорошая, мы знаем, поддержка для государства. То есть, определение каких-то субсидий или процентного кредита лет на 5 для того, чтобы они привели себя в соответствие. Это было бы неплохо. Но это реальная ситуация, как бы, вообще, говорят, курорты в Крыму зона рискованного нелюбимая, потому что погодное, начало конца сезона, погодное все это, например, прочее, не колеблется туда-сюда. И за сельскому хозяйству помогают государство, когда у него просадка, это, по идее, курорты вам помогают.
Понятно. Спасибо вам. С нами был на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта «Курорт-эксперт.ком». Мы сегодня говорим вот о чем. Мы подводим вот такие, может быть, немножко рано, но тем не менее, уже подводим первые итоги курортного сезона 2019 года. Есть несколько таких заявлений по поводу этого сезона, но таких разнонаправленных. Есть, с одной стороны, предсказание о том, что или предположение, что в этом году будет очень много туристов. С другой стороны, вот я читаю, например, российского блогера Александра Горнова, он пишет о том, что вот общение с представителями крымской туротрасли выявили следующие тренды этого сезона. Первое, сезон очень рваный, то пусто, то грустно. Второе, народ поехал, основная масса туристов на автомобилях, кочует по Крыму, останавливаясь на 2-3 дня, чем очень сильно бесит ательеров и частный сектор. Третье, массовый турист не готов платить выше 2500 рублей за номер. Большинство снимают по 1200-1800 рублей в сутки на семью. Цена койко-места 250-300 рублей и не выше. Четвертое. Дешевые столовые еще в тренде, но кухня в номере для многих туристов предпочтительны, которые везут с собой мешки продуктов. В Крыму цены однозначно выше, особенно в курортных поселках. Крымские торгаши просто уху переели. Ну, это так иронизирует российский блогер Александр Горный. Пятое. Туристы меньше стали бухать, денег мало. Ну, так написано. Так что догоняются не крымским вином, а водкой. И шестое. Экскурсионная программа интересна, но самая бюджетная под боком. Седьмое. Ательеры просили на 20-40% выручки по сравнению с прошлым годом, а косты выросли, в смысле затраты. И восьмое. Все надеются на открытие железнодорожного моста, но боятся, что поедет еще более бюджетный клиент. Вот такими замечаниями делится российский блогер Александр Горный, который публикуется на сайте «Эхо Москвы». А мы продолжаем нашу программу. Далее будем беседовать с Натальей Кириченко, гендиректор суда «Хостел». Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, ну вот поделитесь своими впечатлениями от этого сезона, высокого сезона 2019 года.
Ну, я хочу сказать, что 2019 год высокий сезон хуже, чем 2018, потому что после окончания футбольного чемпионата мира в Крым буквально народ валил в прошлом году. В этом году, конечно, такого ажиотажа не наблюдается. Ну, я вас слушала, что вы говорили, как бы я тоже наблюдаю за Александром Горным, что он пишет.
Есть там какая-то, да, есть какая-то есть там зерно?
Есть такое, да, да. Вот то, что он пишет, в принципе, я согласна с ним. Но, допустим, поскольку у меня хостел, меня совершенно не бесят эти путешественники, которые кочуют там 2-3 дня в одном городе, потом поехали дальше. Мне, например, такие люди нравятся, активные, путешествующие, позитивные. К нам приезжают такие, ну, мне с ними приятно общаться. Я, допустим, меньше встречаюсь с теми, кто приезжает там на 10, на 14 дней и на одном месте сидит и выражает свое недовольство, что-то ему не нравится, что ему там дорого. Ну, хостел это такое место, где собираются более позитивные люди, скажем так. А так, в целом, да, я согласна.
Наталья, а скажите, если говорить вообще вот как бы про общую картину, может быть, я про весь Крым не буду вас спрашивать, но вот если говорить про Судак.
Ну, конечно.
Да, вот если говорить про Судак, вот какой сейчас турист в основном? То есть вот кто это? Это люди, чего они хотят? Они хотят вот каких-то роскошных, не знаю, условий или готовы ограничиться простыми условиями, главное, чтобы была там минимальная цена?
Ну, я так наблюдаю, нет, никаких роскошных условий сейчас никто из туристов не ищет. Все обращают в первую очередь внимание на стоимость, на цену и набор услуг, которые предлагаются за эти деньги. В принципе, такого туриста, который просто бы приехал сюда, тратил деньги направо и налево, его уже не наблюдается в Крыму.
Угу. А вот какой этот минимальный набор услуг, может быть, его просто-напросто нет у тех людей, которые предлагают там, ну, свое жилье или другие объекты размещения, а они не понимают, вот чего надо этому там привередливому, как они думают, туристу. Вот что нужно туристу современному?
Не, ну вы же понимаете, что сложилась традиция такая, частный сектор в Крыму, который выставлял табличку «Сдаю жилье». Не просто табличку, а на ворота повесили бумажечку, да, даже не красиво сделали, а просто от руки написали «Сдаю жилье» или там «Свободные номера». Вышла там тетенька, дяденька, сели на табуреточку, проходящим людям предлагали. Ну, такая привычка, как бы она традиционная для Крыма сложилась. А люди сейчас, которые приезжают в Крым, это достаточно грамотные, продвинутые. Сейчас есть интернет. Они все, в принципе, могут посмотреть, узнать в интернете. Сейчас туристы стало сложнее обмануть или развести, да, как говорится, тому же таксисту, потому что очень много информации в интернете. Подсказывают, как сэкономить на экскурсиях, там, допустим, поехать не с группой, а самостоятельно организовать свой отдых. А какие нужны туристу условия? Ну, туристу самое главное, чтобы было удобно поспать и вода помыться, собственно говоря, все. Да, кухня сейчас востребована, но я не могу сказать, что прямо вот все поголовно готовят на кухне. Нет. Сейчас, кроме того, как столовые, да, бюджетные, где покушать недорого, скажем так, можно. У нас, допустим, в Судаке сейчас есть и доставка еды, причем это не суши, пиццы, как традиционно, да, доставка суши-пиццы, а вот вполне нормальная еда. Я своим гостям рекомендую, мне гости довольны, заказывают чебурек 40 рублей вообще, супер, и привезут прямо к тебе домой.
А, Наталья, а вот скажите, если говорить вообще вот теперь о перспективах, может быть, на ваш взгляд, вот куда, что произойдет? Может быть, что-то поменяется по итогам этого курортного сезона? Может быть, вот ательеры крымские сделают какие-то выводы? Ну, не знаю, может быть, скажут там слишком много каких-то дорогих средств размещения, давайте больше сделаем доступных, или наоборот, появятся какие-то другие там какие-то идеи. Ну, то есть вот, на ваш взгляд, к чему все это приведет?
Я сильно сомневаюсь, что у нас крымские ательеры, ну, скажем так, подавляющее большинство сделают какие-то выводы. Люди слишком привыкли плыть по течению, ничего не менять, искать виноватых на стороне, а не пытаться разобраться в причинах, почему там, допустим, невостребованное, да, у них жилье. Вот, допустим, я работаю с интернетом, и те же соседи, они говорят, почему у вас есть люди, почему их у нас нет? Потом, я говорю, понимаете, сейчас люди не ходят по улице, они все смотрят в интернете. Значит, вам надо меняться, значит, вам надо заходить в интернет, давать рекламу, знать, какие, ну, тенденции, где давать рекламу, ведь Крым же находится под санкциями, поэтому у нас тоже, как бы, наши возможности ограничены. А такого жилья, как хостел, это тем более сказывается. Вот.
Понятно.
А на следующий сезон, да, я могу сказать, что надежда на железную дорогу, конечно, у всех есть людей, в том плане, что людям будет удобнее, проще и доступнее путешествовать, тратить деньги, да, вот на транспорт. А будет ли что-то меняться в сторону более бюджетного? Я сильно сомневаюсь, потому что сейчас уже тот же частный сектор, допустим, платит коммунальные услуги по коммерческим тарифам. Да, это, в принципе, справедливо, но это дополнительная нагрузка, надо понимать. Не все, но те, которые работают легально, платят.
Наталья, ну а с другой стороны...
Удешевление,
да. Вы не думаете, да, что будет лучше? Но с другой стороны, вот говорят, я вот читаю опять-таки аналитику о том, что тот, кто приедет железной дорогой, это турист еще более бюджетный, да, это тот, кто там, не для кого, допустим, авиаперелет, он дорог, или там тоже приехать автомобилем, это тоже достаточно дорого. То есть...
Ну,
Вот как вы оцениваете
это? Я скажу, вы знаете, я не согласна. Я общаюсь с молодежью, которая активно пользуется Блаблакаром. Ну, Блаблакар — это прекрасная альтернатива самолету, который в сезон, ну, просто цены какие-то космические, неподъемные. А Блаблакар — это вообще удобная штука. И молодежь пользуется, ну, будет поезд. Более бюджетными они не станут. То есть куда тут были бюджеты? Просто надо понять, что люди, которые приезжают отдыхать в Крым, есть часть из них, те, которых не выездные по разным причинам за границу куда-то, хотели бы поехать, но не могут. И есть часть, как это сказать-то, людей, даже ну, не эконом, я не знаю, ну, даже мысли потеряла, что хотела сказать.
Ну, в общем, разные категории людей, нет, да, которые, те, которые не могут,
да,
да, выехать.
Ипотеки и кредиты. Ага. Вот, ипотеки и кредиты, я вспомнила.
Которые,
да,
не выездные, то по есть, этой причине.
Нет, понимаете, вот люди приезжают, да, мы разговариваем. Большинство россиян, они все в каких-то долгах живут, в ипотеках, в кредитах. Ну, считают, что это как бы нормально. Хотя я вот смотрю, что это достаточно, ну, тяжело для людей. Вдруг что-то пойдет не так, оплатить надо, как это было уже там в 2008 году, по-моему, да?
Понятно. Да, спасибо. Поэтому, конечно, спасибо вам. Наталья Кириченко, гендиректор суда «Хостел», была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим вот, ну, о первых таких итогах курортного сезона в Крыму. Далее будем говорить с Владимиром Царуком, директором Украинского центра развития туризма. Господин Царук, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот сегодня мы говорим про ситуацию в Крыму, и несмотря на то, что вот подконтрольная Россия, Министерство курортов и туризма говорит о том, что в этом году они ожидают там увеличения количества туристов на 11%, с другой стороны, пообщавшись со многими представителями крымского туристического бизнеса, мы видим, что туристов гораздо меньше. Ну, не знаю, гораздо, не гораздо, но они отмечают, что их меньше туристов на территории полуострова по сравнению, ну, даже с прошлым годом. На ваш взгляд, вот с чем это связано? С чем связано, что россияне в этом году не так массово не приехали в Крым?
Ну, я думаю, что причина одна, что есть конкуренция на рынке, и, скажем, те, кто имеют деньги, они поехали в хорошие отели, хоть они и подорожавшие, в Турцию там, или в Испанию. А те, которые, ну, как бы денег поменьше, едут в Сочи, там, другие курорты, которые есть на Черном море. А те, у которых денег вообще очень мало, приезжают в Крым, естественно, но таких, ну, достаточно немного, потому что надо же еще доехать, хоть мост и есть, но все-таки достаточно далеко добираться своим транспортом. Поэтому это все вместе и, ну, приносит такой результат. То есть, что бы там ни говорили, но пока не будет, ну, более понятной логистики в Крым, и пока не будет международных рейсов, ну, мы же видим по ситуации, которая есть на наших курортах, да, то есть украинцев с каждым годом, ну, не прибавляется или их меньше, но туристов становится больше за счет иностранных туристов. То есть, например, в одной Одессе увеличение там потока иностранных туристов в этом сезоне где-то на 15-20%. В то же время украинцев туда не стало больше ездить. То есть за счет иностранцев идет прибавление. В Крыму, ну, кроме россиян, естественно, иностранцев...
Ну, европейцы, наверное, да, в первую очередь?
Да, в любых. Ну, а что там, турки прилетают? Ну, как бы какие-то турки залетные и прилетают через Херсон, едут в Крым, но это не такое большое количество. Например, по тому же Херсону, например, 10 рейсов турецких авиалиний, которые, ну, летают сейчас из Стамбула в Херсон, это достаточно, ну, неплохой результат. Вот. А, скажем, Симферополь нет прямых рейсов, поэтому, естественно, иностранных туристов там практически нет. Поэтому это результат, чтобы там не делали там мосты и все остальное, но все-таки прибавление, в том числе последние годы в Крыму до 2014-го, было и в том числе за счет роста иностранцев.
Угу. Владимир, еще один такой. Я приведу сейчас цитату. Это не так давно на пресс-конференции рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она сказала, что что в России постепенно исчезает средний ценовой сегмент, становится больше россиян, кто вынужден искать более дешевые туры, но при этом увеличивается число состоятельных клиентов. Вот на ваш взгляд, вот сейчас в условиях российского контроля украинского полуострова Крым, может это таким образом сказаться вообще на туристическом бизнесе в Крыму, что вот туда будут приезжать в основном какие-то там бедные, ну, условно бедные российские туристы, да, вот которые какие-то минимальные дни себе смогут позволить на отдыхе, и в связи с этим будет меняться и сама вот эта карта средств размещения, туристического бизнеса и так далее. Как это все, на ваш взгляд, может отразиться на Крыме?
Ну, насколько мы изучали этот вопрос, ну, скажем, новых отелей уровня 4-5 звезд, ну, мы не видим, что там были какие-то новые, да, хорошие отели уровня 4-5 звезд, да, было, там, наверное, проходят реновации, еще что-то такое. Для того, чтобы люди приезжали туда состоятельные, тратить и так дальше, надо соответствующая инфраструктура, где эти деньги можно потратить. Казино там нет, какой-то зоны, где гольф-поля и так дальше, тоже нет. Поэтому, скажем, ехать только из-за Массандры и ночных баров, дискотек, ну, это вопрос спорный. Можно таким же образом поехать и в Сочи, где этого всего добра гораздо больше и качественнее. Вот. Поэтому вполне вероятно, что, ну, придет достаточно такой невыбаховый прыст, и который... Ну, или бюджетный, то есть много же санаториев, которые сейчас отжаты у Укрпрофоздоровности, да, то есть там, ну, целые же были самые, ну, шикарные санатории, которые сейчас, ну, фактически проданы там частным лицам или там в третьи руки. И они заполняются бюджетными российскими туристами, то есть те, которые через систему соцстраха, она там... сейчас хорошо работает. Поэтому они приезжают, они ничего не тратят, фактически all inclusive, но как бы понятно, что они только путевку купили за счет соцстраха, покрытие там где-то 40%, наверное, своих денег. Вот и все и получается. Там проблема в том, что нет, ну, гостиниц хорошего уровня, то есть уровня 5-4 звезд. Например, в Батуми, где на сегодняшний день 14 отелей уровня 5 звезд, казино и так далее, там приезжают достаточно платежеспособные туристы, которые именно играть в казино, потратить деньги именно в отелях вот такого уровня. И там много иностранцев. Где-то 70% потока в Аджаре. Сейчас это иностранные туристы, с каждым годом их все больше и больше. Это то, к чему, в принципе, надо стремиться нашей Одессе, там, Херсону и так далее.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Владимир Царук, директор Украинского центра развития туризма, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну и напомню, что о чем мы сегодня говорили. Мы говорили сегодня про итоги курортного сезона. О, кстати, сейчас к нам придет Екатерина Некреча. И вот мы расспросим ее про ее впечатления от курортного сезона на полуострове. Поэтому мы чуть-чуть продолжим эту тему. Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реали», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реали».
Это радио «Крым Реали», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Екатерина Некреча. Вот тут нам постоянно пишут, что вот вы съездите своими глазами, посмотрите в Крыму, что там происходит, как все замечательно. Но пишут эти наши комментаторы. Ага. В основном, правда, из российских городов, да, а не из Крыма. Екатерина Некреча, расскажите, как вообще, вот как на самом деле в Крыму?
Вы со мной будете всегда общаться по фамилии? Давайте тогда уже Екатерина Тарасовна.
Екатерина Тарасовна, расскажите, пожалуйста.
Ну, да, на самом деле, вы посмотрите, 2019 год на дворе, этот вопрос настолько остро стоит, и каждый раз, вот вспомните, реально, с 14 года начиная, когда эти темы мы поднимали, там, мы в 15 году запустили себе радио «Крым Реали», говоря об этих темах, всегда находится очень много людей, а вы поедете, вы посмотрите, да что вы рассказываете и прочее, прочее. Ну вот мы послушали экспертов с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что никто иной, как именно крымчане, тем более те крымчане, которые задействованы или живут в этих курортных городах, да, или задействованы в этом бизнесе были, например, например, да, а теперь уже нет, а таких я знаю, никто, как они, не расскажут вообще, что действительно людей меньше. Когда я видела, что вот, например, я была в Евпатории,
Извини, вот да, не верят. Вот есть у нас такой постоянный слушатель, под ним очень храбрый человек, Георгий Прохоров, который обещал прийти к нам в студию, но испугался и не пришел. Он пишет: не понял, что Катерина была в Крыму. Не верю, видимо, как Порошенко под чужой фамилией.
Я под своей фамилией, которая у меня в документах. Фамилия, которая у меня в документах. Не буду озвучивать, какая. Ха-ха. Вот сделаем такую интригу. Была в прошлом году, вот в этом году, несколько недель тому назад. И я, когда говорю, ну вот же туристы есть, у местных спрашивала. Ну да, они есть, но нет такого ощущения, что у тебя нет места на пляже, или что прям везде все занято. Они есть, но это не так все равно, как было вот 5 лет, ну там, точнее 6 лет назад, да, допустим, до 14-го года.
Ну вот до 14-го года Лиев, тогдашний министр курортов и туризма, он насчитывал там 6 миллионов туристов. Сейчас уже господин Волченко насчитывает свыше 7 миллионов туристов. Вот, а где эти миллионы вообще?
А вот непонятно, это, наверное, невидимые туристы, мы же с вами тоже делали такие темы программ, потому что я очень, ну вот я сталкиваюсь с людьми, которые когда-то работали именно в сфере туризма, сейчас просто переориентировались, потому что нет такого потока людей. А если люди есть, то мы это уже эксперты повторять, то они не готовы платить так много, они готовы платить прям совсем мало и будут торговаться за каждые 10 рублей.
А вот что люди говорят, те, которые работают в туристическом бизнесе, я имею в виду не обязательно вот там у кого отели, там пансионат, но это все-таки такси, да, это какие-то услуги с проката, это экскурсионные услуги. Вот там работа есть сейчас или нет в этих направлениях?
Ну, работа есть. И даже, кстати говоря, если говорить о такси и если говорить о курортных городах, то очень много, опять же, по рассказам местных, что очень много таксистов приехали не местных, не крымчан, которые вот как-то заполучаются, забирают хлеб, по сути, у крымчан. Да, и работают в этой сфере.
Из соседней России они туда приезжают?
Из соседней России приезжают эти люди, да, но, не знаю, может быть, кто-то из Донецка, из Луганска, как вариант тоже.
А может быть, они начитались таких, знаешь, вот рекламных
что
картинок
много работы,
и досмотрели
что много
телевизор,
туристов,
да, что типа засыпали Крым деньгами.
Ну, может быть, да, кто его знает, может быть, но просто какой,
не
вопрос,
поверили
мне
в это,
какой
да.
вопрос вы мне задали в начале, вы меня чуть-чуть такси сбили,
люди, нет,
я
говорю о том, что вот люди, может быть, они,
местные,
как это сказывается,
которые работают,
да.
Ну, это вот понятная абсолютно формула. Если раньше сезон начинался не в середине июля, прям вот мы сегодня говорили, да, вот тема была именно про высокий туризм. А
и
по сути говоря,
сезон, да.
И высокий сезон, высокий туризм, это не про Крым, да, мы знаем. Так вот, если раньше это было, ну, реально, как-то с мая и вот с июня точно, то есть июнь, июль, август точно были люди, там, где дорогой сезон, там где-то дорого приезжали богатые россияне, ну, или обычно тогда, может, это среднестатистические россияне, не знаю, или жители там Москвы и Питера, которые могли потратить много, для которых все было дешево, которые покупали все вообще не глядя на ценники, просто не считая, брали все, и для них это было ок. А в начале и в конце сезона, когда, ну, в общем-то, не такие дорогие цены, приезжали украинцы, которые также стабильно приезжали, но не так тратили, очевидно, как приезжие из соседней России. Так вот, сейчас получается, что такой истории нет. Есть только пик сезона, самое какое-то жаркое для Крыма время, когда хоть кто-то приезжает, и этот кто-то приезжает, по сути, мы же знаем, на южный берег Крым. То есть это история о том, что вот в Ялте, конечно же, много людей. Сама Ялта небольшая, дороги там маленькие, поэтому кажется такое ощущение, что прям очень много людей. Но...
Катя, вот спрашивает, значит, один из зрителей или зрительница, уж не знаю, потому что тяжело проверить в интернете, она подписывается как Натали Ялта. А, Катя, а где видос с Крыма? Вот ты можешь сказать, где видос с Крыма?
Смотрите, я могу, во-первых, прорекламировать, хоть это нельзя,
давай,
свою инстаграм-страницу, где Real Katka, где я на самом деле показывала, были у меня какие-то видео оттуда, стори. Я ездила, если вы говорите о профессиональной съемке, видосе, я не ездила работать туда, потому что мне нет аккредитации нужной. Мы знаем, что для журналисты просто так не могут работать не российские в Крыму, нужна аккредитация МИДа Российской Федерации. Мне такую не дали, поэтому я там работать не могу. Соответственно, вот я ездила посмотреть, что, да, как и к чему. То есть не отдыхать в том числе точно. Просто ездила в гости в Крым, если можно так сказать. Вот. Поэтому профессиональных видео нет. Но у меня есть общение с людьми и собственные впечатления в том числе. Я вижу, что Георгий Прохоров напоминает о том, что Юрий Юрьевич вот из, собственно, из Джанкоя же приглашал и обещал, Георгий пишет, во-вторых, обещал спонсировать. Спасибо, спонсировать не надо. Но, безусловно, я бы очень хотела встретиться с теми нашими зрителями, которые в Крыму. Единственное, что это очень большие риски для журналистов Крым Реалии. Опять-таки повторюсь, что работать-то в Крыму открыто, нет аккредитации, я не могу, да, но если действительно... Если действительно так когда-то получится, мне бы очень хотелось сделать какую-то, условно говоря, фан-встречу с нашими зрителями в Крыму. Если у вас есть возможность, дорогие мои, приехать на материк и встретиться здесь, это будет безопаснее для меня, да? Ну, поэтому можно как-то устроить.
Тут один пишет: Катюня, мы прекрасно понимаем, что правду тебе говорить нельзя. Моргни ему два раза, что тебе...
Я моргнула.
Но, ты понимаешь, человек пишет, вот он пишет, что он якобы живет в Крыму, он так любит Путина, но при этом боится даже подписаться собственным именем и фамилией. Вот так он любит Путина, что постоянно ему страшно, все время страшно. Поэтому, дорогой наш, вот как там, ЗЛО, да, ну как бы, ну не все такие, как ты. Ну что, да, что у нас? У нас 30 секунд остается. Я не знаю.
30 секунд остается, это Крымский вечер. Хочу сказать спасибо всей нашей аудитории за то, что вы есть. На самом деле, очень приятно встречать людей, и тем более в Крыму, которые действительно слушают, читают нас, да, и следят за тем, что пишут Крым Реалии, за тем, что рассказывает радио Крым Реалии.
А Крым Реалии стараются рассказывать, писать и читать, писать и говорить, и показывать то, о чем молчат крымские средства массовой информации, которые находятся вот непосредственно на полуострове. И мы, в отличие от этих СМИ, мы работаем в прямом эфире, и вы можете высказаться у нас, если позвоните, например, к нам в прямой эфир по телефону. Всего вам доброго.